Московское время 10:08, и как всегда в нашем пятничном эфире Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, мы рады вас приветствовать.
Добрый день, Ольга, доброе утро.
Привет, привет, Ростислав. Слушай, ну вот мы с тобой разных других важных и интересных тем касаемся в последнее обсуждение, но слушатели наши немного обижаются. Они все говорят, ну что ж Ростислав нам никак не расскажет, что там на Украине. Уже 3 недели вы не обсуждаете Украину. Вот. И я при этом все равно думаю, что мы с тобой обсудим и более широкие контексты, тем более, что их есть у нас. Но все-таки товарищ Зеленский вот съездил в Брюссель, потом поехал в Англию. Вот. Непонятно, что он оттуда привез, кроме 1,5 или сколько-то миллиардов из Британии на то, чтобы у Британии же закупить катера и тем самым развивать украинский флот, как он сказал. Вот. И кроме того, что значит, Британия подписала теперь, я так понимаю, такой же аналогичный договор на бестаможенную поставку всякого своего товара на территорию Украины. Зеленский, я так понимаю, его не читая подписал, тем самым обидел еще Евросоюз. Ну и Зеленский твердо сказал, что никакой нам русской вакцины не надо, будем ждать европейской. При самых радужных прогнозах, это то, что, так сказать, серьезные издания дают, которые следят за разработкой вакцины, европейская вакцина ожидается не раньше начала 2022 года. Ну, вот такая какая-то сумма событий, я не знаю, ты как-то к этому отнесешься, ну, и потом там все к выборам идут местным семимильными шагами. Есть ли там что-то...
205 наблюдателей, я вот смотрю, по лентам аккредитовали.
Да, есть ли там что-то заслуживающее внимания?
Ты видишь, ты практически все рассказал. Прям не знаю даже...
Не-не-не-не-не. Смотри, Ростислав, я рассказал, но мне же теперь нужен от тебя, как от профессионального аналитика, грубо говоря, что все это значит. Поэтому я не случайно это все рассказал.
Единственное, чем я могу тебя порадовать в данном, как ты говоришь, контексте, значит, это тем, что, значит, Великобритания там, и Украина, подписывая соглашение о свободе торговли, о беспошлинной торговле, ничем не обидели Европейский Союз, просто потому что Великобритания, после того, как она вышла из состава ЕС, со всеми странами, с которыми были у нее соглашения в рамках ЕС, эти соглашения перезаключает. Ну да, она подписывает то же самое, значит, то же самое соглашение об ассоциации, только без ассоциации, которое было с ЕС. Значит, теперь Великобритания подписала с Украиной от своего личного имени, потому что она перестала быть членом ЕС. Вот. Ну, это чисто технический процесс. Я действительно думаю, что Зеленский мог это подписать, не читая, значит, потому что зачем это еще и читать? По большому счету, мы же понимаем с тобой, что... Значит, читал бы он, не читал бы он, от этого бы ничего бы не изменилось, британцы бы договор бы не переписали. Значит, а Зеленского мелочь, но приятно, хоть что-то подписал. Тем более, что серьезно это на судьбу Украины, Зеленского там, и всего остального абсолютно, кстати, не, это самое, не повлияет. Вот. Так что, да, ну и по поводу вакцины. Значит, одно маленькое замечание. Я вот не знаю... Что теперь будут делать наши ковид-диссиденты? Потому что ты им сказал, что Европейский Союз собирается вакцину изобрести к концу 2021, начало 2022 года. А они на каждом углу визжат, что по медицинским нормативам вакцину надо 5 лет изобретать. Не знаю, правда, где они это взяли, но кто-то же им сказал такое. Вот. А до 2022 года, насколько я понимаю, 5 лет никак не пройдет. Вот, так что это единственное, чем я могу прокомментировать твой подробнейший разбор полетов на Украине за последние 3 недели. Вот. А, ну еще одно могу добавить, что для того, чтобы, ну, кстати, слушатели не обижались, что мы же не разговариваем об Украине не потому, что мы такие злые и не хотим о ней поговорить. Просто там ничего не происходит. А в 25-й раз рассказывать о том, что там ничего не происходит, потому что ничего и произойти не может, Я думаю, даже нашим слушателям станет скучно. Вот. Хотя они и говорят, что мы их с тобой развлекаем, как тарапунька и штепсель, дополняя друг друга. Значит, но мы же можем как-то по-разному развлекать и по-разному дополнять.
Да, безусловно, безусловно. Но если еще о вакцине, то это, конечно, было очень смешно. И, наверное, на Украине это съели, я не знаю. Рассказ Зеленского о том, что он сделал такое предложение, которое страшно заинтересовало Европейский Союз, что прям чудовищно заинтересовало, что Украина готова производить европейскую вакцину у себя и поставлять. Ну, так я так себе и представляю, как колят в больницах, поликлиниках и на дому в Европе вакцину, произведенную на территории Украины. Прямо вот так и вижу, как это происходит.
Ну, все включая ковид-диссидентующих. Знаешь, тем самым учитывая, что наши наивные строители коммунистического будущего, которых все еще у нас много, то есть которые думают, что это будущее все еще можно построить, даже не имея проекта, значит, регулярно, совершенно правильно говорят, что за лишний процент прибыли капитализму давится, я не исключаю, что такое предложение Зеленского и могло бы быть принято. Во-первых, потому что производить на территории Украины и потом куда-то поставлять, это же не значит, что производить и поставлять будет Украина. То есть выгодоприобретатель может быть совершенно другой. Вот Украина договорилась с Великобританией о строительстве 8 бронекатеров, из них 6 на Украине, да? Но она же их оплатит так, как будто они строились в Великобритании. И оплатит именно Великобритании. Так что, опять-таки, деньги-то получат те же самые англичане, а украинцы получат только удовольствие. Значит, вот, то же самое вполне может быть с вакциной. То есть труд там дешевый, фармацевтические предприятия там еще не уничтожены. Вот, действительно, какое-то количество доз там производить могут. А поставлять же их, извини, пожалуйста, не обязательно к британскому королевскому двору. Их даже не обязательно поставлять в цивилизованные страны. Есть вообще очень большой мир. И в этом мире на российскую вакцину пока что подписалось только 40% всех государств. Правда, там больше 50% населения в них проживает, две трети. Но это дело десятое, остальных все равно много, которые в оставшихся 60%. Можно вполне кому-нибудь гнать украинский контрафакт, значит, продавать его, а опять-таки деньги опять-таки пойдут тем же самым британцам или американцам, а за счет дешевизны рабочей силы ты же на вакцине за это от этого скидку делать не будешь, еще и заработают приличные люди. Так что если к Зеленскому предложению подойти разумно, то, в общем-то, его можно использовать в мирных целях. Я просто думаю, что он даже сам не догадался, что он сказал, и объяснить не мог. Так просто, значит, брякнул от нечего делать, что вот у нас и то есть, и все есть. Они же там до сих пор еще рассказывают, что в космос летать могут, на Марс собираются. Значит, это, в общем-то, покруче, чем предложение производить вакцину на украинских мощностях.
Ну, в общем, да. В принципе, на Марс так на Марс. Чего уж. Ладно, отложим Украину.
Это же не шутка, они же реально, кстати, разрабатывают планы лунной базы, экспедиции на Марс. Понимаешь, это в то время, когда там не то, что там вакцины, они уже рассказывают, что у них пенсии скоро не будет.
Ну, в принципе, а чего ее эту пенсию-то, господи? Че там? Вот. Но, кстати, там 15 лет звучало. Я-то думаю, что гораздо быстрее, через год-два можно будет начать и не платить, в общем, потому что...
Дима, ты знаешь, то, что самое Шмыгаль сказал про 15 лет, да?
Да.
Свидетельствует не о перспективах, выдающихся Украине, а о личном идиотизме Шмыгаля. Потому что ни один политик не будет говорить, что у тебя будет через 15 лет. Значит, потому что в 76-м году никто не предполагал, что через 15 лет Советский Союз развалится.
Это-то понятно. Он может говорить это только с одной
самое
целью.
Самое главное, что через 15 лет Шмыгаля уже не будет, он отвечать не будет за это.
Это точно.
Вот. А но, смысл... так, но вот так вот кто-нибудь другой, кто будет через 15 лет, скажет, ну так вы же знаете, кто диверсант.
Нет, я думаю, Ростик, что смысл-то ровно в другом. Он говорит про 15 лет, а сделать придется через год. Вот этот смысл я понимаю. Но я же вас предупреждал, ну так времена сложились, так жизнь такая тяжелая, что 15 усохло до полтора. Вот, в 10 раз усохло, угорело. И поэтому немедленно приступаем к ликвидации пенсий. Вот.
По ускоренной программе.
По ускоренной программе. Вот тогда это заявление имеет смысл. Ну, я же вас предупреждал. Но обстоятельства усугубились. Я-то исходил еще из хорошего сценария, а сценарий оказался плохим. Вот поэтому.
Ты понимаешь, не, ну там, конечно, все возможно. Они такие ребята ушлые. Но просто я себе не представляю, честно говоря, как они совместят это с украинским законодательством, чтобы через год уже отменить пенсии. Ну, хотя бы 2 года, да, им?
Ну, ладно. Сторгуемся на 2. Хорошо. Хотя, знаешь, законодательство – это то, что никогда не смущало деятелей украинского политикума. Вот что не смущало, так это законодательство. Даже Конституция никогда не смущала. Поэтому чего
я
здесь?
Я понимаю, Дима, я с тобой полностью в этом вопросе согласен, но, понимаешь, но, как всегда, есть один нюанс.
Да, вспоминаю неприличный анекдот, да, тот же.
Да, дело в том, что там же не это самое, не только всякие нищеброды, которых 80%, получают свою жалкую пенсию, которую действительно можно моментально отменить и забыть об этом, и пусть все возмущаются. Никого это не интересует на Украине. Да? Там же есть еще порядочные люди, которые получают весьма приличную пенсию. Там, судьи, бывшие высокопоставленные чиновники и так далее. А там пенсия, извини, пожалуйста, вполне сопоставима с зарплатой среднего российского чиновника. А зарплаты в России у чиновников не маленькие. Чтобы не воровали. Значит, и эти люди, если они узнают, что пенсию они больше не получают, они будут очень сильно страдать. И несмотря на то, что, ну, как правило, я понимаю, что у них могут быть какие-то единицы, да, которые на эту пенсию живут. Но, как правило, живут они не на пенсию, а на то, что нажито непосильным трудом помимо пенсии. Значит, мимо них все равно копейка не пробежит. И эти люди очень хорошо юридически подкованы, потому что среди них масса судей, причем бывших судей Конституционного суда тоже. Нет, поэтому я думаю, что вот в данном вопросе обойти украинское законодательство будет очень сложно. Потому что исков по поводу того, кто чего имел право и кто чего, каких прав не имел, вплоть до Европейского суда по правам человека, с требованиями возместить моральные, материальные и все возможные прочие виды ущерба, там сразу же появится масса. И повторяю, не от простых граждан, на которых действительно можно наплевать и растереть, от людей, которые умеют своего добиваться именно в рамках украинской политической системы. Поэтому здесь надо тщательнее подходить к этому вопросу.
Ну ладно, я, честно говоря, честно тебе скажу, вот, не готов, так сказать, рубиться за то, как именно это будет происходить, и кто кого какой табуреткой будет в момент дискуссии по голове охаживать. Вот, мне достаточно понимать, что это точно будет, да, в том или ином виде. Вот, но заявление про пенсии знаково само по себе, оно просто указывает на состояние таких фундаментальных вещей, как бюджет, долг, бюджет пенсионного фонда, налоговые поступления. Вот. То, что я знаю о том, что там происходит, и то, что мне сообщает, ну, все это перешло еще какой-то один, так сказать, уровень. И это, конечно, здорово, что катера брони будут строить. Вот. Но денег, которые даже обещали, явно уже не хватает для того, чтобы сводить концы с концами. Еще неизвестно, дадут ли то, что обещали. Вот. Но то, что обещали, не сводится. В этом же проблема. Отсюда и песня.
Там, видишь, в этом, как и во всем, есть как минимум один позитив.
Так.
Правительство Шмыгаля, первое правительство за последние 6 или даже уже почти 7, ну 6,5 лет, чье заявление вызвало у тебя абсолютное доверие, и ты не только сказал, что не выполнят обещанное, но даже сказал, что не выполнят обещанное раньше, чем обещали.
Ну и да, у всего есть несколько проекций, вот, с которых можно смотреть, и каждый раз ты будешь видеть разные вещи. В том числе, например, и вот так вот, как ты сейчас продемонстрировал. Ну, действительно, Шмыгаль имеет шанс, или Шмыгаль, как его правильно, имеет шанс прослыть премьером впервые среди многих премьеров, который сдержал свое обещание и даже его перевыполнил. Ну что, мне такой поворот нравится. Ну что, давай тогда сменим фокусировку и продолжим разговор, который мы начали с тобой на стриме, на программе Поля Куликова на свое лайф, вот, про постсоветское пространство в целом и разные варианты, как мне кажется, одного и того же процесса распада и уничтожения постсоветских государственностей.
Вот. Давай. Ты знаешь, постсоветское пространство – это то, что меня непрерывно умиляет последние, ну, уже больше 25, почти 30 лет. Это особенно вот эти вот самые постсоветские государственности. Среди них попадаются вполне приличные вроде казахстанские государственности. Там, где, ну, люди вполне, так сказать, прагматично подходят к сотрудничеству, адекватно оценивают позицию своей страны, кстати, в мировом распределении труда и веса, и стараются по мере возможности эту позицию улучшать. Есть государственности, просто закрывшиеся, чтобы им не мешали управлять так, как им нравится. Ну, вроде Туркменистана. Ну, в последнее время Узбекистан приоткрывается, но при Каримове был достаточно закрытым. Узбекам даже сложно было на работу выехать за его пределы. Значит, ну, или Таджикистана, да. Есть государственности, вполне успешные, вроде Прибалтики. Они реализовали свою вековечную мечту оказаться в составе Евросоюза. То, что там при этом исчезла промышленность и половина населения, в общем-то, с моей точки зрения, аргументом не является, потому что они хотели, они получили. И сейчас счастливы. Не все, конечно, но те, кто хотел, по крайней мере. Ну и есть все остальные. Вот. И все остальные государственности, независимо там от того, это дружественная Белоруссия там, или совсем не дружественная, а когда-то дружественная Украина, там, это, кстати, Киргизия с ее беспрерывными переворотами, значит, это Армения, в которой военная база, это Грузия, из которой военные базы прогнали, это Азербайджан. Ну, Азербайджан, ладно, вынесем за скобки, он тут немножко это самое мимо проходил, у него свои друзья и свои проблемы. Да? Значит, ну, то есть большая часть вот этих вот постсоветских государственностей, она как-то странно оценивает вообще постсоветское пространство, свое место в нем и обязанности России по отношению к себе. То есть, как только где-то, в каком-то государстве начинается истошный крик, значит, если Россия сейчас немедленно нам не поможет, то России хана, умрет, погибнет, ракеты будут под Смоленском, в Москве будет переворот, Майдан, там все что угодно. Значит, это значит, что там начались проблемы. Неважно какие там, враг напал, внутренний супостат на улице с дубинками вышел. Значит, но какие-то проблемы начались, и местная власть боится, что она их сама решить не сможет. Значит, как только все устаканивается, значит, сразу все в порядке, имели мы вас в виду, не лезьте своими грязными руками в наш красивый суверенитет. Значит, но вот как это укладывается в головах одной и той же политической элиты без когнитивного диссонанса, и главное, что значительной части народа этих государств мне непонятно. Потому что, ну, я согласен, может быть, вот на этом постимперском пространстве такое патерналистское чувство по отношению к Москве. Она всегда руководила, значит, она всегда там охраняла, оберегала, платила и так далее. Значит, вот мы и сейчас, несмотря на то, что такие независимые, у нас осталась вот эта вот постимперская травма, мы все время смотрим на Москву и говорим, ну где давай? Ладно, такое может быть. Может быть и наоборот. Мы ненавидим бывший имперский центр и хотим полностью настолько быть на него непохожими, что вообще будем носить вместо штанов кимоно. Значит, и для того, чтобы даже языки были не похожи, поменяем алфавит не то что на латиницу, на китайские иероглифы. И такое может быть. Но когда это одновременно совмещается, то есть с одной стороны вы нам ничего не предложили красивого, поэтому мы идем в другом направлении, не трожьте нас. С другой стороны, постоянное... А чего это вы себя так не по-братски ведете? А чего бы вот не взять и не помочь? А вам же хуже будет. Значит, блин, я не понимаю, как это укладывается в одних и тех же головах, и как эти люди вообще пытаются формировать долговременную политику своих государств.
Ростислав, нам нужно будет сейчас прерваться. У нас реклама, выпуск новостей середины часа. Сразу после вернемся и продолжим. Слушателям напоминаю, что у нас Ростислав Ищенко, как всегда, в пятничном эфире на прямой связи со студией. Буквально через несколько минут возвращаемся. В Москве 10:35. Мы вернулись в программу. Слушателям напоминаю, Ростислав Ищенко, как всегда, у нас на связи со студией. Ну что, Ростислав, вам слово.
Да, спасибо, Ольга. Да, так вот, я бы даже, наверное, примирился с этим непониманием, значит, наших дорогих, тех самых постсоветских государств. Потому что, в конце концов, я бы объяснил бы себе это тем, что они маленькие, значит, они не выросли еще, значит, там элита у них бывшие, самые провинциальные деятели Советского Союза, значит, далеко не самый качественный отбор, а после этого пошел вообще отрицательный отбор во многих государствах. Ну, то есть я бы объяснил бы себе этот когнитивный диссонанс, который вызывает у меня лично их, кстати, поведение. Но есть же еще более, кстати, страшная вещь. Наши соотечественники, причем вполне разумные люди, многие мои с тобой там коллеги и товарищи, пребывают в состоянии такого же когнитивного диссонанса. Когда в каком-нибудь лимитрофе пытаются наступить на хвост «Газпрому» или еще какой-нибудь российской компании, значит, они кричат: «Не трогайте их, они суверенные, что хотят, то и делают, мы тут не можем вмешиваться». Значит, как только там какой-нибудь переворот, значит, или какие-нибудь еще потрясения, значит, начинаются крики: «Мы упустили, мы потеряли, мы плохо работали», там и так далее.
Значит, у меня вообще... сейчас, прости, даже тут тебя прерву чуть-чуть. Я вот особенно работая в средствах массовой информации, на радио там 6 лет, у меня есть такое ощущение, принимая твою подачу, что я временами нахожусь, работаю в реанимационном отделении, потому что крик «Мы ее теряем!» Грузию, Украину, Белоруссию, Киргизию и далее по списку периодически. Вот, является хоровым, массовым и очень громким криком. Мы их теряем.
Да, так вот, нам самое, там, дипломатов наших обвиняют в том, что они работать не умеют. Хотя, надо понимать, что в этом самом, современные дипломаты – это не Петр Толстой, который там сидел в Константинополе и на свой страх и риск принимал решения. Значит, не Толераны, даже и не Меттернихи, которые переписывались со своими столицами, ждали ответа по месяцу, по два, и тоже многие решения должны были принимать самостоятельно. Современные дипломаты – это чисто техническая функция, которая выполняет решения государственной власти. То есть, если вам не нравится, как работает МИД, тогда это самое, идите к Путину и спрашивайте, почему он такие плохие решения принимает. А если вам нравятся решения, которые принимает Путин, тогда не трогайте МИД. Значит, но, опять-таки, даже не в этом дело, потому что, с моей точки зрения, действия, политика России на постсоветском пространстве абсолютно прозрачна и понятна, и вполне эффективна. На столе лежит большое, такое жирное, красивое предложение. Хотите работать вместе, пожалуйста, давайте работать вместе. Вот вам есть в военном плане ОДКБ, в экономическом плане ЕАЭС. Значит, хотите еще теснее, вот можно как с Белоруссией союзное государство, а в перспективе, если хотите еще теснее, можно вообще объединиться. Нет вопросов. Только надо, вот вы когда в ЕС стучитесь, да, вам говорят, знаете, вот надо там определенные обязательства вначале выполнить. У нас там требования есть, да, и вы киваете, и говорите, что да, конечно, а как же по-другому. Ну так у нас тоже есть требования. Потому что тогда надо адаптировать законодательство, экономику, административную структуру, надо адаптировать к российским в той мере, в какой вы хотите интегрироваться. Меньше можете, меньше адаптировать, больше, значит, надо больше адаптировать. Хотите вообще в Россию вступить, тогда надо сделать вообще все, как в России. Да, и тогда можно. Вот тогда можно, и тогда всем взаимовыгодно, и даже можно сесть и посчитать, где и какая выгода, и кому причитается. Без вопросов. Значит, не хотите, вас никто заставлять не будет. Пожалуйста, можете вступать в ЕС, можете вступать в Антарктиду, можете вступать в Гренландию, в Канаду, в Новую Зеландию. Можете даже попросить, чтобы вас приняли в Соединенные Штаты. Пуэрто-Рико давно просит. Нет никаких проблем. Никто вам мешать не будет, потому что Россия уже провела программу импортозамещения. Ну, кстати, неприятно, не очень удобно, но, в общем-то, обойдется. Значит, и даже в некоторых случаях уже даже где-то и выгодно обойтись без, потому что вы же придете опять, будете претендовать на тот рынок, который занят уже российскими предприятиями. Значит, поэтому так на так, ну, в общем-то, можно сыграть так, можно сыграть по-другому. Самое главное, что у нас к вам претензий нет. Мы вам даем право выбора. Как хотите, так и действуйте. Значит, понятное, прозрачное предложение. И понятно и в одном, и в другом случае, как будет действовать Россия. И понятно даже причины, почему она никого не заставляет. Ну, потому что за нашими пределами сейчас, да, оказалось 50% Советского Союза, минимум по численности населения, 50%, если не больше. Треть территории. Вопреки воле местного населения, это нельзя присоединить. Просто так, войска послать. И вопреки воле местного населения, там никак нельзя работать эффективно. Можно только вместе с ними. Если они хотят вместе, это можно. И даже нужно. Но если они не хотят, или у них есть какие-то сомнения, или у них позиции внутри страны не устаканились еще, да, то забегать туда и кричать, давайте мы вам назначим правильное правительство, которое будет с нами дружить, это смерти подобно. Тогда там никогда не будет правильного правительства, которое будет с нами дружить. Вот. То есть есть ясные, понятные, прозрачные действия. Главное, они последовательны. Их можно отследить на протяжении уже более чем 15 лет. И в некоторых случаях, когда действия наших любимых лимитрофов очень серьезно, значит, вредят России, значит, и по-другому никак нельзя, да, применяется вооруженная сила очень дозированно, значит, со всех сторон обложившись, если не нормами международного права, то, по крайней мере, прецедентами, которые создавал Запад в последние 20-летия, значит, она применяется для защиты стратегических российских интересов. Ну, например, очень дозированно и именно в таких, не знаю, критических случаях, когда уже по-другому просто нельзя. Вот. По-моему, все ясно, понятно, значит, никаких этих проблем нету. Я понимаю, почему это вызывает отторжение у постсоветских стран. Потому что значит, это полностью ломает концепцию их любимой многовекторности. Когда деньги берем тут, а тратим там. Значит, но почему это так задевает наших уважаемых экспертов? Тем более, ладно бы еще были бы генералами. Генералам хотя бы за это самое взятие чужих столиц дают чины и ордена.
Ну, у нас генералы у нас как раз поспокойнее, понимаешь? Генералы у нас как раз поспокойнее.
Нет, так я говорю, так ладно бы были бы генералы. Но генерал, да, генералы как-то не кричат. Вот. А почему-то кричат именно гражданские эксперты, да?
Поэтому это знаешь кто? Я замечательно, я тебе скажу, это комдивы. Комдивы. Я прочитал, по-моему, у Дмитрия Стешина, мне очень понравилось. Комдивы – это командиры дивана. Вот, и у нас комдивов в информационном потоке, понимаешь, гораздо больше, чем генералов, маршалов и всех остальных. Сплошные комдивы.
И, понимаешь, опять-таки, ну, казалось бы, если бы это была бы позиция какой-то там бабушки на лавочке у подъезда, которая, значит, давным-давно ничего не смотрит и не читает, кроме романов своей молодости, значит, опять-таки, я бы этого понял. еще. Но когда об этом говорят люди, полностью погруженные в современную политику, полностью погруженные в современное информационное пространство, и которые, ну, по идее, должны уметь сравнивать позиции России на постсоветском пространстве 20-летней давности и позиции России на том же постсоветском пространстве сегодняшние, да, и видеть большую разницу в этом. Ну, если 20 лет назад было просто неработающее СНГ и какие-то там благие пожелания, то сейчас есть вполне работающие интеграционные проекты, причем они уже даже расширяются за пределы постсоветского пространства. Потому что, допустим, тот же Евразийский экономический союз, он как в матрешку входит в Шанхайскую организацию сотрудничества. И там вообще на этом самом, даже уже не на постсоветском пространстве, на всем евразийском пространстве создается такая, сказать, матрешечная структура, где одна организация входит в другую, вторая в третью там, и так далее, которая достаточно эффективно работает. При том, что там много противоречий. У нас, в конце концов, армяно-азербайджанские противоречия в рамках СНГ не такие уж критические, как, допустим, индо-пакистанские или индо-китайские. Но ничего, Индия и Пакистан, и Китай сейчас состоят в одних и тех же организациях на евразийском пространстве, потому что это выгодно. Да, у них там бывают пограничные конфликты, но они их стараются быстренько, ликвидировать, потому что им это выгодно. И мы тоже предлагаем, в принципе, простой и понятный он самый, это выгодно. Но еще раз говорю, как можно, поменять позицию людей, да, если они не хотят даже собственную выгоду видеть? Ну вот скажи, пожалуйста, допустим, ты мне звонишь и говоришь, завтра давай выйдем в эфир. А я говорю, нет, не нравишься ты мне, не выйду я с тобой в эфир. А после этого начинает бегать куча экспертов и кричать, Куликов Ищенко, он с ним плохо работал.
Вот сейчас было смешно.
Ну, это же так выглядит.
Да, да, это выглядит ровно так, да.
Поэтому, с моей точки зрения, у нас там на постсоветском пространстве много проблем, масса проблем. Эти проблемы там возникли некоторые 30 лет назад, а некоторые вообще и 300 лет назад. Еще Советского Союза не было, не говоря уже о постсоветском пространстве, а проблемы эти уже были. Да? Какие-то мы решим, какие-то не решим, какие-то заморозим, загоним подполье. Но, по крайней мере, понятно, что с усилением России, да, центростремительные силы здесь будут усиливаться тоже. Они всегда действовали. Но какое-то время они слабели, потому что слабел центр, Россия слабела. Сейчас она усиливается, будут усиливаться центростремительные силы. Это объективный процесс, он всегда так происходит. И вот в свое время, да, в 90-е годы, на Украине даже не шутили. Там совершенно искренне говорили, что жаль, конечно, что в Соединенные Штаты нельзя подать заявку, как в Европейский Союз. А то бы вступили бы хоть целой страной, хоть областями. Почему? Потому что Соединенные Штаты были мощными, сильными, богатыми, кстати, и так далее. И ощущение, что если мы туда вступим всей страной, то каждый из нас в отдельности тоже станет богатым. Да? Оно не оставляло неокрепшие мозги населения. Точно такое же ощущение будет нарастать по мере роста веса, влияния и богатства России. Да, сейчас еще многие лимитрофы просто не осознают, что Россия за последние 20 лет изменилась значительно сильнее, чем она до этого изменилась за 200 лет предыдущие. Но осознают, увидят. И, повторяю, это не значит, что все обязательно побегут в объятия. Кто-то наоборот.
А нам все и не надо. А нам все и не надо. Но я вот глубоко убежден, не дай бог, чтобы Галичина побежала к нам в обнятие. Не дай бог.
Никогда не говори никогда. Вот. Но с моей точки зрения, во-первых, это процесс не единовременный. Да? Кто там бежит в объятия, кто убегает от тебя. Да? Он может быть растянут вообще и на 100, и на 200 лет. Значит, ну, сейчас, правда, все процессы движутся значительно быстрее, чем происходили раньше. Но, с моей точки зрения, сотрудничать, да, и любить друг друга надо на взаимной основе. В данном случае, это самое межгосударственное, что мы говорили о братстве, да, ну вот сейчас я говорил бы не о братстве, а о брачном контракте. Знаешь, есть на самое хорошее, ну это даже не анекдот, как это, шутка, да, как будем делить, поровну или по-братски.
Да.
Вот раньше мы делили по-братски, а теперь по справедливости. Вот все.
Но при этом, как бы, понимаешь, я абсолютно согласен в базовой установке, что, ну, объединяться надо с теми, кто, то есть и только с теми, кто хочет. Объединяться, я сейчас широко этот термин употребляю, не буквально. Вот. Объединяться для совместной деятельности и так далее. Да? Вот. Вопрос в том, что как будет разворачиваться второй процесс внешний по отношению, если мы рассматриваем эти постсоветские страны и государственности как определенного рода подвижное, дышущее пограничье, да, Российской империи, вот, то много будет, значит, еще что происходит с внешней для нас стороны, да, потому что вот это вот идолопоклонство, которое идеологически было одним из важнейших факторов, особенно 90-е, практически 2000-е, ну, как-то вот в нулевых тенденция начала меняться. Вот чем больше идол будет зарастать мхом, тем интереснее будут процессы, с моей точки зрения.
Но, знаешь, я всегда говорил, если вам мешают рептилоиды, забудьте о них. И у вас все станет, вам сразу станет хорошо. Если вы считаете, что, значит, опять-таки, это же массовое явление, когда люди начинают писать и говорить, да, что там эта самая политика, как решат в Вашингтоне, так и будет. Если это действительно так, то чего тогда мы сопротивляемся? Да? Зачем же тогда столько проблем? Давно надо было попросить, чтобы в Вашингтоне решили, да и все, и жить хорошо. Если кто-то мешает, да, о нем проще всего забыть. Значит, и реализовывать, да, свою собственную политику на основании своих собственных национальных интересов. Значит, кстати, враги и оппоненты пускай суетятся по этому поводу. Пусть говорят, что это незаконно, пусть санкции вводят, пусть все, что хотят, делают. Это уже их проблема. Потому что если вы все взвесили, да, посчитали и решили, что Крым должен быть российским, то посчитали уже и проблемы санкций, не только санкций, посчитали уже и проблемы возможного горячего конфликта. Потому что туда не случайно войска посылали. Я много раз говорил, войскам оружие раздают не для того, чтобы дома жене показывать, а для того, чтобы родину защищать. Соответственно, если туда посылают войска, да, если там российские самолеты совершают облеты американских кораблей, которые почему-то к этому самому Крыму двигались в 2014 году, то это вполне, кстати, прозрачный намек на то, что может быть применено оружие для защиты этой уже российской территории. Все. Значит, вот... Поэтому, с моей точки зрения, здесь, ну, не должно быть никаких двусмысленностей. То есть всем, по большому счету, все понятно. И наши действия на международной арене, они основываются и должны в дальнейшем основываться на твердой и четкой оценке своих возможностей и интересов, и соотнесений этих возможностей с интересами. Будем так поступать и дальше, все у нас будет хорошо, все у нас получится.
Спасибо. Надеемся. Да, спасибо большое, Ростислав Ищенко. Много сообщений. Все равно аудитория поделилась на тех, кто требовал Украины, и тех, кто говорили, а не надо Украину, мне нравится, когда вы другие темы обсуждаете. Всем не угодишь. Это, кстати, иллюстрация ровно к тому, что мы обсуждали с Ростиславом. Вот прямо она приходит мне здесь в наши сообщения по всем возможным каналам. И вот так вот аудиторию и делит, понимаете? Вот такая замечательная иллюстрация. Спасибо, Ростиславу Ищенко.
Спасибо большое. Спасибо. Хороших выходных вам, друзья. Спасибо. Обязательно берегите себя внимательно и относитесь и к маскам, и к перчаткам, и к социальной дистанции.
Посерьезнее, да. До понедельника.